Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта.
Часть восьмая.
Локоть. Н.П. Хмелевой. Чего человек хочет, о том судьба хлопочет. Пословица. Через день в школу на машине приехал сам драгунский батя и заявил, что я ударил его сына чем-то металлическим и круглым прям в висок, когда он старался поправить мне прическу. Прически у меня в ту пору никакой не было. У дракоши следов от удара не осталось. И еще заявил, что я не ученик СХШ, а социально опасный бандит. И он выведет меня на чистую воду, узнает, откуда я взялся и кто мои родители. И безобразие это мне просто так не пройдет. Точно, вскоре через крупное начальство полковник узнал, что моя матушка политическая, отсидела десятку в тюрьме за шпионство, и сейчас на работу ее никто не берет. Я же сын врага народа. И только год назад привезен в Питер из трудовой исправительной колонии. Началось новое расследование. Снова стали таскать, трясти моих соучеников, допрашивать меня, произвели тщательный шмон под лестницей и вокруг. В какой-то щели обнаружили большой серебряный рубль 20-х годов. И кто-то решил, что это рубль — вещественное доказательство. Им-то я и ударил младшего дракона. Но поверить в то, что я нищий, в дырявых карманах своих дешевых шаровар таскаю серебряные монеты, было невозможно. В среде сахашатиков я превратился в популярную личность и изображался на многочисленных рисунках в образе Георгия Победоносца, побеждающего танкообразного дракона. Несмотря на это, под давлением знатного начальственного танкиста меня приговорили к выгону из школы. Бушевавший полковник грозился отправить меня туда, откуда я взялся. Когда дело стало пахнуть керосином, ко мне на дом пришла повестка от надзирающего ведомства с приказом явиться при дочи моего наставника, причем немедленно. Двум смертям не бывать, одной не миновать. И я выехал в управу. В проходной предъявил повестку и попал в знакомую дежурку с портретами беломундирного Уса и Козлобородова Феликса. Дежурный почему-то знал обо мне и велел ждать. Через некоторое время боковая дверь за стенкой дежурного отворилась. Из нее вышел мой начальник, уже в погонах майора. Он внимательно осмотрел меня, велел пройти в кабинет и ждать. Явился капитан-майор с пачкой каких-то бумаг в руках и, не обращая на меня внимания, начал быстро шелестеть ими, читая. Затем, сложив бумаги в стопку, сказал: «Видишь, какая куча маляв написана на тебя, армии. Ну, говори, художник, худо, и дождь идет. Что там произошло? Только подробно, как на духу. Учти, что я все и обо всем знаю с двух сторон, со стороны школы и со стороны полковника. Теперь расскажи с третьей, своей стороны». Я рассказал ему, как дракон почти с первых дней моего пребывания в школе опускал меня перед классом, постепенно усиливая оскорбиловку, как он измывался над всем пацаньем, как дрочил меня голодного жратвой, требуя шестерить на него. Рассказал, как все ненавидят его и боятся иметь с ним дело. Даже впал в темперамент и стал ругать драконца под лючкой, Соловоном. Вдруг мой наставник вдарил майорским кулачищем по столу, рявкнув на меня: «Слизь!» Я сел против него на стул. «Теперь говори, скачок-майданник. Что ты сделал с ним? Как ты его уронил?» Я молчал. «Не мог же он сам от тебя отлететь? Чего молчишь? Говори». «Да ничего особенного». «Как так? Ничего особенного? Ты же ему шарабан сотряс. Его лекаря выправляли. Ничего особенного?» «Ну, чем ты хитрым его долбанул? И, перегнувшись ко мне через стол, глядя на меня в упор, медленно, по слогам, озвучил.
Шел локтем.
Да,
сказал я.
Молодец! Вдруг неожиданно громко крикнул майор, больно хлопнув меня по плечу. Я так и думал, а другого быть не могу. Ты, значит, обучен.
Постскриптум. В те послевоенные времена победившая армия и армейцы, естественно, были популярны у народа и иной раз позволяли себе лишнюю свободу, что ведомству категорически не нравилось. Существовала даже некая вражда между ними. Ведомство старалось прибрать к рукам распустившихся в войну армейцев. Это-то обстоятельство и спасло меня от выгона СХШ. В данном случае я выступил в качестве воспитанника Лаврентия Павловича Берии, причем успешного воспитанника, которым можно было гордиться, коль сам поступил в такую знатную, единственную в Питере школу. Поэтому всесильное заведение моего майора не отдало меня танковым войскам на растерзание. А сын танкиста Дракоша сотрясся на скользкой металлической лестнице сам. Как видите, все-таки виновата старая академическая лестница, в которой поднимались и спускались многие поколения русских художников, стерев с ее ступеней нанесенную когда-то специальную насечку. Вот таким неожиданным образом впервые в жизни я был защищен карающим ведомством, которое, думаю, сильно достал танковый полковник. Юкашные контузии. Занимаясь реорганизацией художественного образования в СССР, директор Российской академии художеств Исаак Бродский в 30-е годы прошлого века создал нашу знаменитую среднюю художественную школу при институте имени Репина. Ей же завещал свою прекрасную дачу в красивейшем дачном поселке под Питером Юкках, где юные художники школы каждое лето проходили летнюю практику под руководством своих мастеров-преподавателей. Штат работников, обслуживающих дачу, состоял из двух поваров, одной посудомойки, шофера, старого ингерманландца и заведующий хозяйством с помоганкой-уборщицей. Все. Шофер на крытой полуторке возил продукты, белье в стирку, дрова для кухни. Он же чинил ограду дачи, крышу, полы и все, что надо было чинить, в том числе и электрику. За все такое обзывался нами дворовым. Время практикантов на даче Бродского было регламентировано завтраками, обедами и ужинами. Остальные часы принадлежали профессии, то есть были посвящены рисованию. В конце каждого летнего месяца, или, как обзывали в соседнем пионерлагере, смены, мы в столовке организовывали отчетную выставку юкашных работ и получали отметку за практику. Чтобы не ударить лицом в грязь, старались много писать этюдов с натуры и бесконечно рисовать. Благодаря такому режиму за лето сильно поднимались в профессиональном отношении. И оттого очень ценили юки. Школа наша подчинялась не какому-то РАНО или ГРАНО, а своей системе – Академии художеств СССР через институт имени Репина. Администрация института сама нанимала учителей по всем общеобразовательным предметам, приглашала преподавателей, мастеров по искусству и других необходимых работников. Так происходило все годы и на даче Бродского в Юках, где мы, школяры-художники, с утра до ночи трудились на природе. Но в 1953 году произошло неожиданное непотребное событие. Начальники соседних пионерлагерей и присоединившиеся к ним некоторые местные злыдни, вроде нашей уличной соседки Цветочной Грымзы, взбеленились вдруг и накатали на нас телеги с возмущениями.
нашей свободы поведения на территории поселка и расследованием дисциплины питомцев местных лагерей, будущих строителей коммунизма, потребовали категорически прекратить шатание потлатых, испачканных краской художников-одиночек со своими грязными ящиками по юкам и запретить им приставать к местным жителям и жительницам с какими-то набросками. Преобразовать дачу Бродского в спецлагерь художников и в нем привести в порядок неуправляемых сыхошатиков, как всех остальных. Создать, наконец, из них на территории дачи отряды рисующих пионеро-комсомольцев, будущих соцреалистов. Телеги в разных комах подействовали, и обком партии Ленинграда обязал институт имени Репина организовать порядок на даче художников в юках и обратиться в ГОРОНО для подбора духовно-идеологических кадров, наставников по типу пионер-вожатых, как в обыкновенных лагерях. Сказано, сделано. 6 июня на дачу Бродского высадился десант в составе 3 специально командированных людей – директора лагеря художников, старшего вожатого художников и просто вожатого.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.